планы заговорщиков снова срываются. Еще раз участники антинацистского заговора попытались уговорить генералов сместить фюрера. На этот раз до того, как он предпримет новую агрессию на севере, о которой они прознали. Гражданские заговорщики вновь хотели получить от английского правительства заверение в том, что оно заключит мир с антинацистским режимом, и что при любом соглашении с новым правительством Рейха за Германией сохранятся территории, приобретенные во время пребывания Гитлера у власти. Австрия, Судеты и польские земли в границах 1914 года. Хотя последнее условие в прошлом было достигнуто путем истребления польского народа. Именно с таким предложением Хассель, проявив большое личное мужество, отправился в Арозу, Швейцарии, на встречу с английским тайным посредником, которого он называет в своем дневнике мистером Икс, и которым определенно был Лансдейл Брайенс. 22 и 23 февраля они провели 4 совещания в обстановке строжайшей секретности. Брайенс был известен в дипломатических кругах Рима и слыл одним из тех самозваных и несколько наивных людей, которые пытались добиться мира путем переговоров. У него имелись связи с людьми на Даунинг-стрит, и на Хасселе, встретившегося с ним, он произвел сильное впечатление. После того, как майор Стивен и капитан Бест потерпели фиаско в своих попытках установить связь из Голландии с немецкими заговорщиками, англичане проявили некоторый скептицизм в отношении всей этой затеи. И когда Брайенс стал настаивать, чтобы Хассель представил более надежную информацию о людях, от имени которых он говорил, немец возразил: «Я не могу назвать имена людей, которые поддерживают меня. Я могу только заверить вас, что переданное вами заявление Галифакса будет доведено до них». Затем Хассель изложил в общих чертах точку зрения немецкой оппозиции. Подразумевалось, что Гитлера следует свергнуть до начала крупных военных операций, что это должно быть исключительно немецкое дело, что должно последовать авторитетное английское заявление по поводу того, как относиться к новому антинацистскому режиму в Берлине, и что принципиальным препятствием любому изменению режима являются события 1918 года, то есть обеспокоенность немцев, как бы события не стали развиваться так же, как после того, когда в жертву был принесен кайзер. Хассель и его друзья хотели получить гарантии, что если они избавятся от Гитлера, Германии отнесутся более великодушно, чем тогда, когда немцы избавились от Вильгельма II. После этого он вручил Брайенсу меморандум, составленный им самим на английском языке. Это очень расплывчатый документ, полный благородных высказываний о будущем мире, основанном на принципах христианской этики, справедливости и закона, социального благополучия, свободы мысли и совести. Хассель писал, что величайшей опасностью этой сумасшедшей войны является большевизация Европы. Он считал, что это хуже, чем сохранение нацизма. А главное, его условие сводилось к тому, чтобы за новой Германией остались почти все завоеванные Гитлером территории, которые тут же перечислялись. Брайан соглашался, что необходимо действовать быстро ввиду скорого немецкого наступления на Западе, и обещал доставить меморандум Хасселя лорду Галифаксу. Хассель вернулся в Берлин, чтобы ознакомить участников заговора с последними предпринятыми им мерами. Хотя они ждали большего от встречи Хасселя с мистером Икс, теперь их больше беспокоил так называемый доклад Икс, разработанный одним из членов группы в Абвере Гансом фон Дананьи на основе встречи доктора Мюллера с англичанами в Ватикане. В этом докладе говорилось, что Папа Римский готов обратиться к англичанам с просьбой предложить разумные мирные условия новому антинацистскому правительству Германии. В этой связи характерна точка зрения оппонентов Гитлера, ставивших в качестве одного из условий, которые, по их утверждению, согласен был поддержать Папа Римский, урегулирование восточного вопроса в пользу Германии. Нацистский диктатор добился урегулирования на Востоке в пользу Германии посредством вооруженной агрессии. Добродетельные немецкие заговорщики хотели, чтобы то же самое сделали для них англичане с благословения Папы Римского. В зиму 1939-40 года доклад Икс в умах заговорщиков приобретал преувеличенное значение. В конце октября генерал Томас показал доклад Икс Браухичу в надежде убедить главнокомандующего сухопутными войсками уговорить Гитлера отменить осеннее наступление на Западе. Однако Браухичу это не понравилось. Он пригрозил арестовать Томаса за государственную измену, если тот еще раз обратится к нему с этим вопросом. Теперь, в момент подготовки новой нацистской агрессии, Томас пришел с докладом Икс генералу Гальдеру в надежде, что тот возьмется за него. Но надежды оказались тщетными. Начальник генерального штаба ответил Гердоллеру, одному из наиболее активных заговорщиков, также умолявшему Гальдера возглавить заговор, поскольку слабовольный Браухич сделать это отказался, что, будучи солдатом, не может в такое время оправдать нарушение клятвы, данной на верность фюреру. А кроме того, Англия и Франция объявили Германии войну, и надо довести ее до победного конца. Мир на условиях компромисса был бы бессмысленен. Только в крайнем случае можно предпринять действия, желательные Гердоллеру. «Стало быть так», – записал Хассель в своем дневнике 6 апреля 1940 года. Оккупация Дании и Норвегии. Приготовление Гитлера к захвату Дании и Норвегии многие авторы относят к немецким секретам, наиболее строго охранявшимся во время войны. Но, как представляется автору, две скандинавские страны и даже англичане были застигнуты врасплох. Не потому, что их не предупреждали о надвигающейся опасности, а потому, что они никак не хотели поверить в ее реальность. За 10 дней до катастрофы полковник Остер из Абвера предупреждал своего близкого друга, полковника Сасса, голландского военного атташе в Берлине, о плане Везерюбунг. И Сасс немедленно сообщил об этом датскому военно-морскому атташе капитану Кёльсену. Однако датское правительство не поверило своему военно-морскому атташе. И когда 4 апреля датский посол в Берлине отправил Кёльсена в Копенгаген, чтобы тот лично предупредил правительство о нависшей угрозе, предупреждение не было воспринято всерьез. Даже накануне нападения вечером 8 апреля, когда уже было получено сообщение о торпедировании немецкого военного транспорта у южного побережья Норвегии, и когда датчане собственными глазами видели, как отплывает на север немецкая военно-морская армада, датский король, сидя за обеденным столом, ответил непринужденной улыбкой на замечание о том, что над его страной нависла угроза. Он действительно не поверил в это, подтвердил позднее гвардейский офицер, присутствующий при разговоре. После обеда король, по словам того же офицера, в самоуверенном и приподнятом настроении отправился в Королевский театр. Норвежское правительство еще в марте получило от своего посла в Берлине и от шведов предупреждение о сосредоточении немецких войск и военных кораблей в Северном море и Балтийских портах. А 5 апреля из Берлина поступили разведывательные данные о предстоящем десантировании немецких войск на южном побережье Норвегии. Однако норвежский кабинет отреагировал на подобного рода сигналы скептически. 7 апреля, когда были замечены немецкие крупные военные корабли, следовавшие курсом на север вдоль норвежского берега, и получено сообщение от английских пилотов, обстрелявших группу немецких военных кораблей у входа в Скагеррак, и даже 8 апреля, когда английское адмиралтейство проинформировало норвежское посольство в Лондоне, что большая группа немецких кораблей приближается к Нарвику, а газеты в Осло сообщили, что немецкие солдаты, спасенные с транспортного судна Рио-де-Жанейро, торпедированного у норвежского берега возле Лилисан, польской подводной лодкой, заявили, что они следовали в Берген, чтобы помочь оборонять его от англичан. Даже тогда норвежское правительство не нашло нужным провести такие элементарные мероприятия, как мобилизация армии, укомплектование личным составом фортов, охраняющих входы в важнейшие гавани, блокирование взлетно-посадочных полос на аэродромах и, самое важное, минирование узких проливов на подступах к столице и крупнейшим городам. Зловещие известия, по выражению Черчилля, начали просачиваться в Лондон к 1 апреля, а 3 апреля британский военный кабинет обсуждал последние разведывательные данные, поступавшие прежде всего из Стокгольма, о значительном сосредоточении немецких войск и техники в портах Северной Германии с целью вторгнуться в Скандинавию. Спустя два дня, 5 апреля, когда первая волна немецких кораблей обеспечения и снабжения уже находилась в море, премьер-министр Чемберлен в своей речи заявил, что Гитлер, не сумев организовать наступление на Западе, когда англичане и французы не были подготовлены, опоздал на автобус. Об этих словах ему очень скоро пришлось пожалеть. Примечание автора. Первые три немецких транспорта отправились в Нарвик в 2 часа дня 3 апреля. Крупнейший немецкий танкер, загруженный русской нефтью, вышел из Мурманска 6 апреля. Английское правительство в этот момент, как утверждает Черчилль, было склонно поверить, будто немецкое наращивание сил в портах Балтики и Северного моря производилось, чтобы помочь Гитлеру нанести контрудар, если англичане, заминировав норвежские воды с целью перерезать пути доставки в Германию шведской руды из Нарвика, оккупируют этот и другие норвежские порты, расположенные к югу. Действительно, английское правительство предусматривало возможность такой оккупации. После долгих месяцев безуспешных усилий Черчиллю, первому лорду адмиралтейства, в конце концов, 8 апреля удалось получить одобрение военного кабинета и высшего военного совета союзников заминировать норвежские водные пути, операция «Уилфред», поскольку было очевидно, что последует яростная реакция немцев на блокирование путей доставки в Германию шведской железной руды, жесточайший для немецкой военной экономики удар. Было решено послать небольшую англо-французскую оперативную группу в Нарвик и продвигаться в сторону ближайшей шведской границы. Другие контингенты предполагалось высадить в Тронхейме, Бергене, Ставангере и далее к югу, чтобы, как объяснял Черчилль, лишить противника возможности воспользоваться этими базами. Эти меры получили кодовое наименование «План Р-4». Таким образом, в течение первой недели апреля, в то время как немецкие войска грузились на различные суда и боевые корабли для отправки в Норвегию, английские войска, хотя и в значительно меньшем количестве, грузились на военные транспорты в Клайде и на крейсеры в форте, чтобы отправиться туда же. В полдень 2 апреля, после долгого совещания с Герингом, Редером и Фалькенхорстом, Гитлер издал официальную директиву, в которой предписывалось начать операцию «Визирюбунг» в 5:15 утра 9 апреля. В это же время он издал другую директиву, предупреждавшую, что бегство королей Дании и Норвегии из своих стран во время оккупации необходимо предотвратить всеми доступными средствами. В этот же день ОКВ посвятило Министерство иностранных дел свою тайну. Риббентропу вручили длинную директиву с инструкцией, какие предпринять дипломатические шаги, чтобы убедить Данию и Норвегию капитулировать без боя, как только на их территориях появятся немецкие войска, и как состряпать какое-нибудь оправдание очередной агрессии Гитлера. Но этот обман не ограничивался рамками Министерства иностранных дел. Военно-морской флот также должен был прибегнуть к маскировочным трюкам. 3 апреля, после выхода в море первых судов, Йодель писал в своем дневнике, как ввести в заблуждение норвежцев, если у них возникнут подозрения в связи с присутствием столь большого количества немецких боевых кораблей. Корабли и транспорты получили указание выдать себя за английские, а если потребуется, идти под английскими флагами. В секретных приказах по частям и кораблям флота, участвовавшим в операции, были даны детальные указания по введению в заблуждение противника и по маскировке во время вторжения в Норвегию. Итак, 9 апреля 1940 года в 5 часов 20 минут утра, а в Дании 4 часа 20 минут, за час до рассвета немецкие послы в Копенгагене и Осло подняли министров иностранных дел с постели ровно за 20 минут до начала вторжения и предъявили датскому и норвежскому правительствам ультиматум, требуя немедленно и без сопротивления встать под защиту Рейха. Ультиматум был, пожалуй, самым беззастенчивым документом из тех, какие когда-либо составляли Гитлер и Риббентроп, к тому времени изрядно поднаторевшие в дипломатическом обмане. После заявления, что Рейх пришел на помощь Дании и Норвегии, чтобы защитить их от англо-французской оккупации, в меморандуме говорилось, немецкие войска вступили на норвежскую землю не как враги. Немецкое верховное командование не намерено использовать районы, занятые немецкими войсками, в качестве баз для операции против Англии, до тех пор, пока его не принудят к этому. Наоборот, немецкие военные операции нацелены исключительно на защиту севера от предполагаемой оккупации норвежских баз англо-французскими силами. В духе добрых отношений между Германией и Норвегией, которые существовали до сих пор, правительство Рейха заявляет королевскому норвежскому правительству, что у Германии нет намерений ущемлять своими действиями территориальную целостность и политическую независимость королевства Норвегии ни в настоящее время, ни в будущем. Поэтому правительство Рейха ожидает, что норвежское правительство и норвежский народ не окажут сопротивления. Любое сопротивление будет подавлено всеми возможными средствами и поэтому приведет лишь к совершенно бессмысленному кровопролитию. Немецкие расчеты оказались верны в отношении Дании, но не в отношении Норвегии. Об этом стало известно на Вильгельмштрассе после получения первых срочных донесений от соответствующих послов в этих странах. Немецкий посол в Дании телеграфировал в 8:34 Риббентропу из Копенгагена, что датчане приняли все требования, хотя и заявили протест. Посол Курт Брейер в Осло был вынужден отправить донесение совершенно иного содержания. В 5 часов 52 минуты, ровно через 32 минуты после вручения ультиматума, он сообщил в Берлин ответ норвежского правительства: «Добровольно мы не подчинимся, сражение уже началось». Надменный Риббентроп пришел в негодование. Примечание автора. «Мне редко доводилось видеть нацистского министра иностранных дел более несносным, чем в то утро. Облачившись в крикливую униформу, он явился на специально созванную в Министерстве иностранных дел пресс-конференцию с таким важным напыщенным видом, точно владел всей землей. Фюрер дал свой ответ», — резко заговорил он. «Германия оккупировала землю Дании и Норвегии, чтобы защитить эти страны от союзников, и будет бороться за их подлинный нейтралитет до конца войны. Таким образом, лучшая часть Европы спасена от неминуемой деградации». Берлинскую прессу в этот день стоило поглядеть. Газета «Берзен Цейтунг» писала: «Англия хладнокровно шагает по трупам малых народов. Германия защищает слабые государства от английских грабителей с большой дороги. И Норвегии следовало бы понять справедливость действий Германии, призванных обеспечить свободу норвежского народа». Рупор Гитлера Фелькишер Биобахтер поместила аншлаг на всю страницу: «Германия спасает Скандинавию». В 10:55 он послал Брейеру исключительно срочную телеграмму: «Еще раз решительно внушите норвежскому правительству, что сопротивление совершенно бессмысленно». Однако посол этого уже сделать не мог. Норвежский король, правительство и члены парламента к этому времени выехали из столицы на север в горы. Сколь небезнадежным казалось положение, они были полны решимости сопротивляться. В сущности, в некоторых районах с появлением на рассвете немецких боевых кораблей сопротивление уже началось. Датчане оказались в более безнадежном положении. Их государство не было приспособлено к обороне. Оно было слишком маленькое и слишком равнинное, а большая его часть, Ютландии, была открыта для танков Гитлера. Не было никаких гор, где могли бы укрыться король и правительство, как в Норвегии. Бесполезно было ждать какой-либо помощи от Англии. Словом, датчане оказались слишком цивилизованы, чтобы сражаться в таких условиях. Во всяком случае, они не сражались. Генерал Приор, главнокомандующий армией, практически один высказался за сопротивление. Но его предложение отклонили премьер Торвальд Стаунинг, министр иностранных дел Эдвард Мунх и король, который, даже получив 8 апреля скверное известие, отверг предложение командующего о проведении мобилизации. По причинам, которые остались неясны автору этих строк, даже после обстоятельного изучения соответствующих материалов в Копенгагене, военно-морской флот Дании не произвел ни единого выстрела ни со своих кораблей, ни с береговых батарей, когда немецкие транспорты с войсками проходили вблизи этих орудий, способных разнести их вдребезги. В Ютландии произошло несколько стычек между армией и оккупантами. Королевская гвардия произвела несколько выстрелов возле королевского дворца в столице, потеряв несколько человек ранеными. Ко времени, когда датчане заканчивали свой завтрак, оккупация завершилась. В 2 часа дня генерал Химмер, начальник штаба оперативной группы, сформированной для захвата Дании, в сопровождении немецкого посла Сесиля фон Рентефинка, нанес визит королю Дании, который уже не был суверенным, но еще не осознавал этого. В немецких военных архивах сохранилась запись беседы Химмера с королем. Во время аудиенции 70-летний король выглядел потрясенным, хотя внешне держался превосходно, сохраняя королевское достоинство. Король заявил, что он и его правительство сделают все возможное, чтобы сохранить мир и порядок в стране и устранить любые трения между датчанами и немецкими войсками. Он хотел избавить свою страну от дальнейших несчастий и бед. Генерал Химмер ответил, лично он очень сожалеет, что был вынужден явиться королю с такой миссией, но он только выполняет долг солдата. Мы пришли сюда как друзья и так далее. Когда король спросил, может ли он держать при себе телохранителя, генерал Химмер ответил, что фюрер наверняка позволит ему сохранить их возле себя. Он в этом не сомневался. Король заметно приободрился, услышав это. В ходе аудиенции он становился все более раскованным и в заключение обратился к генералу Химмеру со следующими словами. «Генерал, могу я, как старый солдат, сказать вам кое-что? Как солдат солдату? Вы, немцы, опять совершили невероятное. Следует признать, это было проделано великолепно. Около 4 лет, пока фортуна не отвернулась от нацистов, датский король и его народ, добродушный, цивилизованный, и беззаботно, доставляли очень мало беспокойства немцам. Дания приобрела известность как образцовый протекторат. Монарху, правительству, судам и даже парламенту и прессе завоеватели на первых порах предоставили на удивление большую свободу. Их даже не беспокоили 7 тысяч евреев, проживавших в Дании, пока не беспокоили. Однако датчане позднее других народов, оказавшиеся под пятой немецких оккупантов, в конце концов поняли, что дальнейшее лояльное сотрудничество, как это у них называлось, с тевтонскими тиранами, жестокость которых с каждым годом и с каждой неудачей на фронтах усиливалась, невозможно, если они хотят сохранить хоть малую толику чувства собственного достоинства и чести. Они стали понимать, что Германия в конечном счете может проиграть войну, и что маленькая Дания не безнадежно обречена, как считалось вначале, находиться в вассальной зависимости от гитлеровского государства, построенного на принципах отвратительного нового порядка. И началось сопротивление. Норвежское сопротивление. В Норвегии сопротивление началось сразу, хотя, разумеется, не повсюду. В Нарвике, незамерзающем порту и конечном пункте железной дороги, по которой сюда доставлялась шведская руда для Германии, начальник местного гарнизона, полковник Конрад Сундло, который, как мы убедились, являлся фанатичным последователем Квислинга, сдался немцам без единого выстрела. Местный начальник военно-морских сил был человеком иного склада. При появлении 10 немецких эсминцев у входа в длинный фьорд норвежский старый броненосец Эйдсволд, один из двух находившихся в гавани, дал предупредительный выстрел и просигнализировал эсминцам, чтобы те сообщили, кто они и куда следуют. В ответ контр-адмирал Фриц Бонте, командовавший немецкой флотилией, послал к норвежскому кораблю офицера на катере с требованием сдаться. Тогда же немцы прибегли к своему обычному вероломству, хотя немецкий морской офицер позднее приводил в свое оправдание довод, что на войне приказ превыше законов. Когда офицер на катере передал сигнал немецкому адмиралу, что норвежцы намерены оказать сопротивление, Бонте выждал, пока катер отойдет в сторону, и стремительно торпедировал Эйдсволд. Тогда открыл огонь второй норвежский линкор «Норге», но и с ним немцы разделались очень быстро. 300 норвежских моряков, экипажи двух кораблей, погибли. К 8 часам утра Нарвик уже был захвачен 10 немецкими эсминцами, проскочившими через грозный британский флот и оккупирован 2 батальонами нацистских войск под командованием бригадного генерала Эдуарда Дитля, старого баварца, закадычного друга Гитлера, со времен пивного путча, которому еще предстояло проявить командирскую изобретательность и смелость, когда дела в Нарвике пошли туго. Тронхейм, расположенный в центре западного побережья Норвегии, был захвачен немцами с такой же легкостью, как и Нарвик. Береговые батареи у входа в гавань, огня по немецким военным кораблям, во главе которых шел тяжелый крейсер «Хиппер», не открывали. На всем протяжении длинного фьорда и войска, находившиеся на борту крейсера, и 4 эсминцев, без помех высадились на пирсе городской гавани. Некоторые форты не сдавались в течение нескольких часов, аэродром сопротивлялся 2 дня. Однако это не повлияло на захват прекрасной гавани, способной принимать самые крупные боевые корабли, а также подводные лодки. Здесь же находился важный пункт железной дороги, которая проходила через центральную часть Норвегии до Швеции, и по которой немцы рассчитывали и не без оснований получать подкрепление, если Англия перекроет им морские пути снабжения. Берген, второй по величине порт и город Норвегии, расположенный примерно в 500 километрах от Тронхейма и связанный с железной дорогой со столицей, оказал некоторое сопротивление. Огнем батарей у входа в гавань были сильно повреждены крейсер «Кёнигсберг» и вспомогательное судно, однако с других кораблей войска благополучно высадились и к полудню овладели городом. Именно у Бергена потрясенные норвежцы впервые ощутили реальную помощь англичан. В полдень 15 пикирующих бомбардировщиков морской авиации потопили крейсер «Кёнигсберг», самый крупный корабль из когда-либо отправленных на дно в результате атаки с воздуха. За пределами гавани у англичан находилась мощная группировка в составе 4 крейсеров и 7 эсминцев, которые могли разгромить более слабую немецкую группировку внутри гавани. Английские корабли уже собрались было войти в гавань, но получили из адмиралтейства приказ об отмене атаки из-за риска напороться на мины или попасть под бомбовые удары с воздуха. К этому решению был причастен Черчилль, который позднее очень сожалел о нем. В этом решении проявилась склонность англичан к осторожности и полумерам, что дорого обошлось им в последующем. Аэродром Соло возле Ставангера на юго-западном побережье не имел противовоздушной обороны и оказался захвачен немецкими парашютистами после того, как были подавлены норвежские пулеметные позиции. Это был крупнейший в Норвегии аэродром, в стратегическом отношении исключительно важный для Люфтваффе, поскольку отсюда бомбардировщики могли действовать не только против английских кораблей возле норвежского побережья, но и против расположенных на севере Англии военно-морских баз. Захват этого аэродрома позволял немцам обеспечить превосходство непосредственно в небе Норвегии и означал провал любой попытки англичан высадить там более или менее крупные силы. Кристиансен, расположенный на южном берегу, оказал немцам серьезное сопротивление. Его береговые батареи дважды заставили отходить немецкий флот во главе с легким крейсером «Карлсруэ». Однако форты были быстро выведены из строя ударами немецкой авиации с воздуха, и во второй половине дня порт был занят. Легкий крейсер «Карлсруэ» покинул гавань и в тот же вечер был торпедирован английской подводной лодкой и так сильно поврежден, что его пришлось затопить. Таким образом, к полудню или чуть позднее 5 крупнейших норвежских городов и портов и 1 крупный аэродром, расположенный на западном и южном побережье, общей протяженностью около 1500 миль от Скагеррака до Арктики, оказались в руках немцев. Они были захвачены очень небольшими силами, доставленными туда военно-морским флотом, значительно уступавшим британскому флоту. Считалось, в результате обмана и внезапности нападения Гитлер сумел одержать блестящую победу малой ценой. Однако у Осло, который немцы расценивали как главный приз, их военная группировка и дипломатия столкнулись с неожиданными трудностями. Всю промозглую ночь на 9 апреля группа сотрудников немецкого посольства во главе с капитаном первого ранга Шрайбером, военно-морским атташе, и случайно присоединившийся к ним посол доктор Брейер, пребывая в приподнятом настроении, провели в гавани столицы в ожидании подхода немецких боевых кораблей и транспорта с войсками. Помощник военно-морского атташе носился на моторной лодке по заливу, чтобы взять на себя роль лоцмана подошедшей армады во главе с линкором «Люцев». Ранее он назывался «Дойчланд», но был переименован, так как Гитлер не хотел рисковать кораблем с таким названием, и совершенно новым крейсером «Блюхер», флагманом эскадры. Но прождали они напрасно. Крупные корабли так и не пришли. У входа в 50-мильный Ослофьорд их встретил норвежский минный заградитель Олаф Трюгверсен. Он потопил немецкий торпедный катер и повредил легкий крейсер «Эмден». Высадив небольшую группу для подавления береговых батарей, немецкая эскадра продолжила свой путь по фьорду. Примерно в 15 милях к югу от Осло где фьорд сужается до 15 миль, у немцев возникли новые осложнения. Здесь стояла старинная крепость Оскарсборг, защитники которой, вопреки ожиданиям немцев, не были застигнуты врасплох. Перед самым рассветом 200-миллиметровые круповские орудия крепости открыли огонь по Лютцеву и Блюхеру, а с берега по ним были выпущены торпеды. Тяжелый крейсер «Блюхер» водоизмещением 10 тысяч тонн объяло пламя. Начали взрываться имевшиеся на его борту боеприпасы, и он пошел на дно, унеся с собой 1600 человек, в том числе нескольких гестаповских и административных чиновников со всеми документами, которые должны были арестовать короля и правительство и взять на себя управление столицей. Лютцев также был поврежден, но не полностью, выведен из строя. Находившиеся на «Блюхере» контр-адмирал Оскар Кумец, командир эскадры, и генерал Эрвин Энгельбрехт, командир 163-й пехотной дивизии, сумели вплавь добраться до берега, где их взяли в плен норвежцы. После этого эскадра на некоторое время отошла назад, чтобы залезать полученные раны. Она не сумела выполнить свою главную задачу – захватить столицу Норвегии. Туда она попала только на следующий день. По существу, Осло был захвачен чуть ли не иллюзорными силами, сброшенными с самолетов на необороняемый аэропорт. Катастрофические известия, поступившие из других морских портов Норвегии и доносившиеся с Осло-фьорда грохот орудий, заставили норвежскую королевскую семью, правительство и членов парламента в 9:30 утра бежать на специальном поезде из столицы в Хамар, расположенный в 125 километрах к северу. 20 грузовиков, нагруженных золотом из подвалов Банка Норвегии, и еще 3 грузовика с секретными документами Министерства иностранных дел покинули Осло в это же время. Таким образом, мужественные действия небольшого гарнизона крепости Оскарсборг сорвали замыслы Гитлера захватить норвежского короля, правительство и золото. Население Осло пребывало в полном замешательстве. В столице находились кое-какие войска, но они не были приведены в состояние боевой готовности. Не было ничего предпринято и для организации обороны, хотя, чтобы заблокировать ближайший аэропорт Форнебу, достаточно было установить на взлетно-посадочной полосе и около нее несколько старых машин. Накануне поздно вечером капитан Шпиллер, немецкий военно-воздушный атташе в Осло, сам встал на аэродроме, чтобы встретить воздушно-десантные войска, которые должны были прибыть после того, как корабли флота войдут в порт. Когда корабли потерпели неудачу, из немецкого посольства в Берлин полетела отчаянная радиограмма, извещавшая о неожиданных неприятностях. Ответ последовал немедленно. Парашютисты и авиадесантники уже вскоре спешно высаживались на аэродроме Форнебу. К полудню там собралось около 5 рот. Поскольку они имели при себе только легкое оружие, то находившиеся в столице норвежские войска могли легко их уничтожить. Однако по невыясненным до сих пор причинам такая неразбериха царила тогда в Осло. Наличные силы не были собраны воедино. И в результате чисто символический отряд немецкой пехоты промаршировал по столице вслед за военным духовым, возможно, импровизированным оркестром. Так пал последний из норвежских городов. Но не пала еще Норвегия. Днем 9 апреля Стортинг, норвежский парламент, собрался в Хамаре, причем из 200 депутатов отсутствовали только 5. Но в 7:30 вечера заседание было прервано в связи с приближением немецких войск, и Стортинг переехал в Вильверум, расположенный в нескольких милях к востоку, ближе к шведской границе. Доктор Брейер под давлением Риббентропа требовал немедленной аудиенции у короля, и норвежский премьер-министр дал на нее согласие, но при условии, что немецкие войска отойдут на юг и будут находиться на безопасном удалении. На это немецкий посол не согласился. В это же время нацисты готовили очередную подлость. Капитан Шпиллер, военно-воздушный атташе, во главе 2 рот немецких парашютистов отправился из аэропорта Форнебу в Хамар, чтобы захватить там неподатливого короля и его правительство. Задуманная операция казалась им скорее веселой шалостью, поскольку норвежские войска не произвели ни одного выстрела, чтобы предотвратить вступление немцев в Осло. Шпиллер не ожидал встретить сопротивление и у Хамара. 2 роты, по сути, устроили себе увеселительную поездку по красивым местам на реквизированных автобусах. Но они не учли того обстоятельства, что их встретит норвежский офицер, который будет действовать совершенно иначе, в отличие от многих других. Полковник Руге, генеральный инспектор пехоты, сопровождавший короля на север, настоял на том, чтобы обеспечить какое-то прикрытие правительству, бежавшему из оккупированного врагом района, и устроил на дороге засаду в составе двух батальонов пехоты, которые наскоро собрал перед отъездом из Осло. Автобусы с немцами были остановлены, и в последовавшей стычке Шпиллера смертельно ранило. Понеся потери, немецкие парашютисты отошли назад к Осло. На следующий день доктор Брейер в одиночку отправился из Осло по той же самой дороге, чтобы увидеться с королем. Профессиональный дипломат старой школы, немецкий посол, не находил в этом особого удовольствия, но Риббентроп непрерывно требовал, чтобы он уговорил короля и правительство согласиться на капитуляцию. Трудная задача Брейера еще больше усложнилась в результате политических событий, которые только что произошли в Осло. Накануне вечером Квислинг наконец приступил к энергичным действиям. Когда столица, казалось, находилась в руках немцев, он ворвался на радиостанцию, в обращении к норвежцам провозгласил себя главой нового правительства и приказал немедленно прекратить сопротивление. Хотя Брейер еще не понял этого, а Берлин так никогда и не сумел понять, но этот акт предательства обрек на провал все усилия немцев склонить Норвегию к капитуляции. Парадоксально, что хотя этот был момент национального позора для норвежцев, измена Квислинга подвигла их на сопротивление, которому предстояло стать грозной и героической силой. Доктор Брейер встретился с Хаконом VII, единственным в 20-м столетии королем, который был избран на трон путем всенародного голосования. Примечание автора. Норвегия на протяжении 4 веков являлась составной частью Дании, затем в течение столетия составной частью Швеции. Только в 1905 году она обрела полную независимость, разорвав унию со Швецией, и народ выбрал принца Карла Датского королем Норвегии. Он принял имя Хакона VII. Хакон VI умер в 1380 году. Хакон VII являлся братом датского короля Кристиана X, так быстро сдавшегося немцам утром 9 апреля 1940 года. Вот. Путем всенародного голосования, значит. В помещении школы в небольшом городке Эльверум в 3 часа дня 10 апреля. Из личной беседы с монархом и после внимательного изучения как норвежских архивных материалов, так и секретного доклада доктора Брейера, который был обнаружен среди захваченных документов Германского министерства иностранных дел, я сумел составить довольно полную картину того, что произошло. После продолжительного сопротивления король согласился принять немецкого посла в присутствии своего министра иностранных дел доктора Хальдена Кота. Когда Брейер стал настаивать, чтобы сначала состоялась встреча с глазу на глаз с королем, тот с одобрения Кота в конце концов уступил. Немецкий посол, действуя в соответствии с полученными инструкциями, то льстил королю, то пытался его запугать. Германия хотела сохранить династию. Она просто просит Хакона сделать то, что сделал днем раньше в Копенгагене его брат. Безрассудно сопротивляться вермахту. Это приведет лишь к бессмысленной гибели норвежцев. Короля просит утвердить правительство Квислинга и вернуться в Осло. Хакон человек честный и демократичный, приверженец конституционных процедур, даже находясь в столь критическом положении, пытался объяснить немецкому дипломату, что в Норвегии король не принимает политических решений, что это исключительно дело правительства, с которым он теперь хотел бы посоветоваться. Здесь к разговору присоединился Кот, и было решено, что ответ правительства будет передан Брейеру по телефону в условленном месте, когда он будет возвращаться в Осло. Для Хакона, который, хотя и не принимал политических решений, но, конечно же, мог влиять на них, существовал только один ответ немцам. Укрывшись в скромной гостинице в деревне Нибергсун возле Эльверума, на случай, если немцы после ухода Брейера попытаются внезапно захватить его в плен, он собрал членов правительства на заседании Государственного совета. «Что касается меня, — сказал он собравшимся, — то я не могу принять немецкие требования. Это противоречило бы моему пониманию долга короля Норвегии, куда я приехал почти 35 лет назад. Я не хочу, чтобы правительство приняло решение под влиянием моего заявления. Но я не могу назначить премьер-министром Квислинга, человека, которому не питает никакого доверия. Как мне известно, ни наш народ, ни его представители в Стортинге. Поэтому, если правительство будет вынуждено принять немецкие требования, мне полностью понятны доводы в пользу такого решения, если принять во внимание нависшую угрозу войны, в которой столь многим молодым норвежцам придется отдать свои жизни. Единственным возможным для меня выбором остается отречение. Правительство не захотело уступить королю в мужестве, хотя до этого момента многие его члены колебались и быстро сплотилось вокруг монарха. Ко времени, когда Брейер достиг местечка Эйнсволл на полпути к Осло, кот по телефону сообщил ему ответ норвежского правительства. Немецкий посол тут же перезвонил в свое посольство в Осло, а оттуда немедленно в Берлин. Король не назначит правительство во главе с Квислингом. Решение это принято по единодушной рекомендации правительства. На мой прямой вопрос министр иностранных дел Кот ответил: «Сопротивление будет продолжаться, пока хватит сил». В тот вечер через оказавшуюся поблизости слабенькую радиостанцию, единственное средство для поддержания связи с внешним миром, норвежское правительство бросило перчатку могущественному Третьему Рейху. Оно сообщило о своем решении не принимать немецких требований и призвало народ, а норвежцев насчитывалось всего 3 миллиона, оказывать захватчикам сопротивление. Король официально поддержал это воззвание. Однако нацистские захватчики не могли сразу поверить, что норвежцы готовы к тому, к чему их призывают. Было предпринято еще две попытки убедить короля. Утром 11 апреля появился эмиссар Квислинга, капитан Иргенс, который настаивал на возвращении монарха в столицу. Он обещал, что Квислинг будет лояльно служить ему. С молчаливым презрением его предложение было отклонено. В полдень поступила срочная депеша от Брейера, в которой посол просил новой аудиенции у короля, чтобы обговорить конкретные предложения. Посол получил очередные инструкции от Риббентропа передать монарху, что он хотел предоставить норвежскому народу последний шанс прийти к разумному соглашению. На этот раз доктор Кот, посоветовавшись с королем, ответил, что если у немецкого посла имеются конкретные предложения, он может их сообщить министру иностранных дел. Нацистская реакция на такой резкий отказ от такой маленькой и теперь такой беспомощной страны оказалась весьма характерной для немцев. Сначала они не сумели захватить короля и членов правительства, затем не сумели убедить их капитулировать. Теперь они попытались их убить. Поздно вечером 11 апреля были посланы бомбардировщики Люфтваффе, чтобы хорошенько проучить деревню Нибергсун. Нацистские летчики с помощью фугасных и зажигательных бомб полностью уничтожили деревню, затем расстреляли из пулеметов тех, кто пытался бежать подальше от пылавших руин. Деревня действительно была стерта с лица земли, но король и его правительство не пострадали. С приближением нацистских бомбардировщиков они укрылись в соседнем лесу. Стоя по колено в снегу, они наблюдали, как нацистская авиация уничтожала скромные домики этой деревушки. Они оказались перед выбором, либо идти к шведской границе и просить политического убежища в нейтральной Швеции, либо продвигаться дальше на север и укрыться в собственных горах, все еще покрытых глубоким снегом. Решили идти вверх по сильно пересеченной долине Гудбранс, которая пролегла от Хамара и Лиллехаммера до Андалснеса, расположенного примерно в 150 километрах юго-западнее Тронхейма. Продвигаясь по этому маршруту, они надеялись организовать ошеломленные и рассеянные норвежские войска на дальнейшее сопротивление оккупантам. К тому же оставалась некоторая надежда, что на помощь норвежцам придут английские войска. Сражение за Норвегию. На далеком севере у Нарвика английский военно-морской флот быстро отреагировал на внезапную немецкую оккупацию. По признанию Черчилля, возглавлявшего в то время британское адмиралтейство, немцы полностью перехитрили англичан. Теперь, находясь за пределами радиуса действия немецких бомбардировщиков, базирующихся на суше, английский флот перешел в наступление. Утром 10 апреля, через 24 часа после того, как 10 немецких эсминцев захватили Нарвик и высадили войска Дитля, группа английских кораблей в составе 5 эсминцев вошла в гавань Нарвика, потопила 2 из 5 находившихся там немецких эсминцев, 3 эсминца повредила и потопила все немецкие транспортные суда, за исключением одного. В ходе этого побоища был убит контр-адмирал Бонц, командовавшая немецкими морскими силами в Нарвике. Но покидая гавань, английские корабли натолкнулись на 5 немецких эсминцев, которые шли сюда из других фьордов. На немецких кораблях оказалось более мощное вооружение, и они сумели потопить один английский эсминец, другой, на котором был смертельно ранен командир группы кораблей, капитан первого ранга Варбертрон Ли, вынудили выброситься на мель, а третий повредили. Трем из 5 английских эсминцев удалось проскочить в открытое море, где они потопили крупное немецкое грузовое судно с боеприпасами, направлявшимися к порту Нарвик. В полдень 13 апреля английская флотилия эсминцев во главе с линкором Уарспайт, уцелевшим участником ютландского сражения времен Первой мировой войны, вернулась в Нарвик и уничтожила остальные немецкие корабли. Вице-адмирал Витвард, командовавший флотилией, радируя в адмиралтейство о результатах своих действий, настаивал, что Нарвик необходимо занять немедленно сильной десантной группой, поскольку немецкие войска на берегу ошеломлены и дезорганизованы. Дитель со своими солдатами бежал в горы. К несчастью для союзников, английский командир такой группы, генерал-майор Маккесси, человек чрезмерно осторожный, прибыв на следующий день с передовым отрядом в составе 3 пехотных батальонов, предпочел не рисковать и выгрузил свои войска у Харстада на 50 км севернее населенного пункта, где дислоцировались норвежцы. Дорого обошлась эта ошибка союзникам. Англичане заранее подготовили небольшой экспедиционный корпус для использования в Норвегии, но в критический момент проявили непостижимую медлительность, вместо того, чтобы поскорее использовать войска по своему назначению. Днем 8 апреля, когда были получены известия о продвижении групп немецких кораблей к северу вдоль норвежского побережья, английский флот срочно выгрузил войска, находившиеся на судах и предназначавшиеся для оккупации Ставангера, Бергена, Тронхейма и Нарвика, мотивируя это тем, что теперь для боевых действий на море будет необходим каждый корабль. К тому времени, когда английские сухопутные войска были вновь погружены на суда, все вышеперечисленные портовые города находились в руках немцев. А к тому времени, когда они достигли центральной части норвежского побережья, они оказались обречены, как и английские корабли, прикрывавшие их, поскольку в небе уже господствовала немецкая авиация. К 20 апреля одна английская бригада, усиленная 3 батальонами французов, высадилась в Намсусе, небольшом порту, расположенном примерно в 120 километрах северо-восточнее Тронхейма, а другая высадилась на берег возле Андалснеса в 160 километрах к юго-западу от Тронхейма, который таким образом надо было атаковать с севера и юга. Однако отсутствие полевой артиллерии, зенитных орудий и авиационной поддержки, а также продолжавшиеся днем и ночью налеты немецкой авиации на позиции этих бригад, господство немцев в воздухе, все это не позволило англичанам наладить доставку подкреплений и боевой техники и поставило эти бригады в такое положение, что они не смогли серьезно угрожать занятому немцами Тронхейму. Бригада, высадившаяся у Андалснеса после встречи с норвежским подразделением возле Думбаса, железнодорожного узла, расположенного в 100 километров к востоку, отказалась от предполагавшегося наступления на север в сторону Тронхейма и двинулась на юго-восток, чтобы помочь норвежским войскам, которые под руководством энергичного полковника Руге сдерживали главное немецкое наступление вверх по долине от Осло. 21 апреля у Лилихаммера к северу от Хамара произошло первое сражение между английскими и немецкими войсками, которые находились явно не в равных условиях. Корабль, загруженный артиллерией английской бригады, был потоплен, поэтому англичане имели только винтовки и пулеметы, чтобы противостоять натиску немцев, оснащенных артиллерией и легкими танками. Хуже того, английская пехота, не получая поддержки с воздуха, подвергалась непрерывным ударам немецкой авиации, действовавшей с ближайших норвежских аэродромов. Лилихаммер пал в силу после 24-часового боя, и английские и норвежские войска начали 200-километровый отход вверх по долине вдоль железной дороги на Ондалснес. останавливались то здесь, то там, чтобы вести арьергардные бои, которые замедляли, но никогда не останавливали продвижение немцев. В ночь на 1 мая английские войска были эвакуированы из Ондалснеса, а 2 мая был эвакуирован англо-французский контингент из Намсунса. Саму эвакуацию можно приравнять героическим подвигам, ибо обе гавани, подвергаясь непрерывной бомбардировке немецкой авиации, превратились в море огня. В ночь на 29 апреля король Норвегии и члены его правительства были взяты на борт английского крейсера «Глазго» возле Молды и доставлены в Тромсе далеко за полярным кругом, севернее Нарвик, где 1 мая была провозглашена временная столица. К тому времени Южная Норвегия, где находились все основные города и порты, оказалась безвозвратно потерянной. Однако Северная Норвегия, казалось, оставалась в безопасности. 28 мая союзные силы в составе 25 тысяч человек, в том числе две бригады норвежцев, одна бригада поляков и два батальона французского иностранного легиона, изгнали намного уступавшие им в численности силы немцев из Нарвика. Казалось, нет оснований сомневаться, что теперь Гитлер будет лишен железной руды и не сможет оккупировать всю Норвегию и заставить норвежское правительство капитулировать. Однако в это время вермахт нанес ошеломляющий удар на Западном фронте, и теперь там был нужен каждый союзный солдат, чтобы затыкать образовавшиеся бреши. Союзные войска оставили Нарвик, поспешно погрузились на суда и отбыли. А генерал Дитль, отсиживавшийся в суровых горах возле шведской границы, 8 июня вновь занял город и порт Нарвик, а спустя 4 дня принял капитуляцию доблестного полковника Руге и ошеломленных норвежских войск, считавших, что англичане бросили их в беде. Король Хокон и его правительство 7 июня были взяты на борт крейсера «Деваншир» в Тромсе и вывезены в Лондон, где провели 5 горьких лет изгнания. Примечание автора. Первая попытка Квислинга управлять Норвегией длилась недолго, 15 апреля, спустя 6 дней, после того, как он провозгласил себя премьер-министром. Немцы изгнали его и назначили. Административный совет в составе 6 видных норвежских граждан, включая епископа Эйвина Берграфа, главу лютеранской церкви в Норвегии, и Пола Берга, президента Верховного суда. Это было делом рук Берга, блестящего, но непоследовательного в своих убеждениях юриста, который позднее стал тайным руководителем норвежского движения сопротивления. 24 апреля Гитлер назначил Тербовена, известного своей беспощадностью, молодого нацистского гулейтера, рейхскомиссаром Норвегии. По существу он и управлял страной, все время ужесточая оккупационный режим. Брейер, с самого начала выступавший против Квислинга, 17 апреля был отозван, уволен с дипломатической службы и направлен солдатом на Западный фронт. Немцы вновь поставили Квислинга на пост премьер-министра в 1942 году. Но будучи исключительно непопулярной личностью среди народа, он не обладал практической властью, несмотря на отчаянные усилия истово служить своим немецким хозяевам. В конце войны его судили как предателя и 24 октября 1945 года казнили. А Гитлера произвели в Берлине в генерал-майоры, наградили рыцарским крестом, и сам Гитлер провозгласил его победителем Нарвика. Несмотря на потрясающие успехи, у фюрера были тяжелые минуты во время норвежской кампании. Дневник генерала Йодля испещрен немногословными записями о нервных вспышках фюрера. Ужасное возбуждение Йодль фиксирует 14 апреля после получения известия об уничтожении немецких военно-морских сил в Нарвике. 17 апреля у Гитлера произошел приступ истерии из-за потери Нарвика. Он требовал эвакуировать войска Дитля по воздуху, что было совершенно невозможно. Каждое скверное известие, отмечал в тот день в своем дневнике Йодль, порождает самые худшие опасения. Еще спустя 2 дня снова кризис. Политическая акция не удалась. Посол Брейер отозван. По мнению фюрера, необходимо применить силу. Совещание в имперской канцелярии в Берлине 19 апреля, когда руководители 3 видов вооруженных сил стали обвинять друг друга за задержку и промедление, приобрели столь ожесточенный характер, что лакей Кейтель даже потихоньку вышел из комнаты. Опять в руководстве назревает угроза хаоса, замечает Йодль. А 22 апреля, добавляет, фюрер все сильнее беспокоится по поводу английских десантов. 23 апреля медленное продвижение немецких войск из Осло в направлении Тронхейма и Ондалсенеса вызвало у фюрера по записям Йодля нарастающее возбуждение, но на следующий день поступили неплохие известия. С этого дня они стали все более утешительными. К 26 апреля настроение нацистского правителя настолько улучшилось, что в 3:30 утра после ночи, проведенной с военными советниками, он заявил, что намерен начать операцию «Гельб» между 1 и 7 мая. Хотя 29 апреля Гитлер опять проявлял обеспокоенность относительно Тронхейма. На следующий день он сиял от радости, получив известие, что боевая группа из Осло достигла Тронхейма. Наконец он снова мог сосредоточить свое внимание на Западе. 1 мая он приказал завершить приготовление крупному наступлению 5 мая. Примечание автора еще. Рейхскомиссар Норвегии Тербовен предпочел покончить с собой, чем сдаться. Кнут Гамсун, известный норвежский писатель, который открыто сотрудничал с немцами и восхвалял их деяния, был признан виновным в измене, но обвинения были сняты ввиду его преклонного возраста. Тем не менее, его судили за использование нацистского режима в целях наживы и присудили к штрафу в 65 тысяч долларов. Умер он 19 февраля 1952 года в возрасте 93 лет. Генерал фон Фалькенхорст был предан суду как военный преступник. Смешанный англо-норвежский военный суд приговорил его к смертной казни за передачу военнопленных из числа союзных командос в руки СС в целях уничтожения. 2 августа 1946 года смертная казнь была заменена ему пожизненным тюремным заключением. Руководители вермахта Геринг, Браухич, Гальдер, Кейтель, Йодль и Редер и другие впервые в ходе норвежской кампании наблюдали, как их демонический лидер теряет самообладание даже при незначительных военных неудачах. Эта слабость впоследствии проявлялась все сильнее, когда после целой серии поразительных успехов военное счастье изменило ему, что в немалой степени способствовало краху Третьего Рейха. И все же, с какой стороны ни посмотри, быстрый захват Дании и Норвегии явился важной победой Гитлера и обескураживающим поражением англичан. Эта победа обеспечила безопасность доставки руды зимой в Германию, дала дополнительное прикрытие подступов к Балтике, позволила немецкому военно-морскому флоту решительно прорваться в Северную Атлантику и обеспечила немцев прекрасными портовыми сооружениями для базирования подводных лодок и надводных кораблей, чтобы вести войну на море против Англии. Она позволила Гитлеру приблизить свои авиационные базы на сотни миль главному противнику. И, пожалуй, самое важное – это огромный рост военного престижа Третьего Рейха и, соответственно, упадок престижа западных союзников. Нацистская Германия оказалась непобедимой. Австрия, Чехословакия, Польша, а теперь Дания и Норвегия легко разваливались под ударами Гитлера или под угрозой применения силы. И даже помощь двух крупных западных союзников в последнем случае не оказала никакого влияния на ход событий. Казалось, будущее принадлежит Гитлеру и нацизму. Для остальных нейтральных стран захват Гитлером Дании и Норвегии являлся вместе с тем ужасающим уроком. Очевидно, нейтралитет уже не давал гарантии маленьким демократическим государствам, пытающимся выжить в мире, где господствовали тоталитарные режимы. Только что это поняла Финляндия, а теперь Дания и Норвегия. Им, отказавшимся принять в свое время до фактической агрессии помощь дружественных держав, приходилось теперь винить себя за свою слепоту. Примечание автора. Шведы, оказавшиеся между Россией и Финляндией, Балтийскими странами и Германией, захватившие граничащие со Швецией, Норвегию и Данию, после долгих размышлений пришли к выводу, что у них нет иного выбора, как цепляться за свой драгоценный нейтралитет или погибнуть в бою, если они подвергнутся нападению. Они умиротворили Советский Союз, отказав западным союзникам в транзите их войск в Финляндию, а теперь, уступая сильному давлению Германии, умиротворили ее. Хотя Швеция и послала внушительную партию оружия в Финляндию, теперь, когда Норвегия подвергалась нападению, она отказала ей в продаже оружия и топлива. В течение всего апреля немцы требовали, чтобы шведы разрешили транзит своих войск в Нарвик на выручку Дитля, но шведы так и не дали разрешения до конца боевых действий, хотя поезд с медицинским персоналом и продовольствием пропустили. 19 июня, опасаясь прямого нападения со стороны Германии, шведы уступили давлению Гитлера и согласились пропускать через свою территорию железнодорожные составы с нацистскими войсками и военными материалами в Норвегию при условии, что число войск гарнизонов Норвегии не нарушит существующего баланса. Это была огромная помощь Германии. Перевозка свежих гитлеровских войск и военных грузов по шведской территории избавляла их от риска быть уничтоженными англичанами при транспортировке по морю. За первые 6 месяцев в Норвегии было заменено 140 тысяч немецких солдат, и немецкий контингент значительно увеличился. Позднее, перед самым нападением немцев на Россию, Швеция дала разрешение нацистскому верховному командованию на пропуск через свою территорию целой дивизии с боевой техникой и оружием из Норвегии в Финляндию для использования против Советского Союза. То, в чем она отказала западным союзникам годом раньше, теперь было разрешено нацистской Германии. Более подробно о немецком давлении на Швецию изложено в работе «Вызов Скандинавии». Нужно было извлечь определенные выводы из молниеносного захвата Гитлером скандинавских стран. Наиболее серьезный вывод – значение авиации, ее превосходство над военно-морскими силами, когда наземные авиабазы находятся поблизости. Не менее важен был старый вывод, что победы часто достигает тот, кто действует решительно и изобретательно. И то, и другое было присуще нацистской авиации и флоту. А Дитль в Нарвике проявил изобретательность, какая отсутствовала у союзников. И еще один существенный военный итог скандинавской кампании, который не был оценен сразу после, не представлялось возможным взглянуть слишком далеко вперед, поскольку потери в живой силе с обеих сторон оказались сравнительно невелики. Немцы потеряли 1317 человек убитыми, 2375 пропавшими без вести и 1604 ранеными, всего 5296 человек. Потери норвежцев, французов и англичан составили чуть менее 5000. Англичане потеряли один авианосец, один крейсер и 7 эсминцев. Поляки и французы по одному эсминцу. Немецкие потери оказались более существенными, 10 из 20 эсминцев, 3 из 8 крейсеров, линейные крейсера «Шарнхорст» и «Гнезенау», а также линкор «Люцев» получили столь серьезные повреждения, что в течение нескольких месяцев находились в ремонте. Для предстоящей летней кампании у Гитлера не было настоящего флота. Когда подошло время осуществлять вторжение на Британские острова, а время это подошло очень скоро, отсутствие достаточных военно-морских сил оказалось непреодолимым для операции «Морской лев». Однако тяжелые потери немецкого флота не вызывали теперь особой тревоги у фюрера. И включив в начале мая Данию и Норвегию в длинный список своих завоеваний, он работал рука об руку со своими старательными генералами, ибо они уже отбросили сомнения, обуревавшие их прошлой осенью, над последними приготовлениями к операции, которая, они были в этом уверены, должна была привести их к величайшей победе.